Значит, друзья, о чем я хотел, чтобы мы сегодня порассуждали? Поднимите руку, кто учится в American River College. Учимся, да. Даже если вы берете одну физкультуру. Значит, вообще я не думал уже на эту тему говорить. Я думал об этом говорить, может быть, месяца 5 назад, когда была вся вот эта вот истерика у нас в городе с пропозицией 8. Но потом все страсти поутихли, и я думал, что на эту тему не стоит говорить. Но вот на этих выходных я получил снова один имейл, приглашение на одну конференцию. Я решил, что все-таки поговорить с нами стоит на эту тему, потому что мы живем в городе, в котором эта идея среди христиан очень сильно пропагандируется и муссируется. Значит, тема нашего разговора будет сегодня «Церковь и власть» или «Церковь и политика». Значит, мы можем, да, себя отнести уже кто-то из вас к любой из этих категорий, из этих двух людей. Сразу определимся, что когда мы будем размышлять на эту тему, я не делаю разницы между церковью как вот группой людей и одиночными членами церкви, потому что многие думают, что, ну вот, есть даже, я встречался с таким человеком в городе у нас, что церковь, нет, не может, но индивидуальные члены церкви могут. Я не делаю различия между членами церкви и всей церковью. Почему? Потому что церковь – это не организация, это организм. Вот представьте себе, если бы, например, я после молодежного вышел через дорогу, перешел во Фрайс и взял вот этой рукой, стукнул кого-то там по голове. Ну, меня бы арестовали, и через месяц назначили суд и судили бы мою руку. Ну, как вы себе представляете такую ситуацию? Нет. Рука – это целая, это часть целого организма. Также в церкви. В церкви не может один член церкви, например, чем-то заниматься, и не вовлекая в это церковь, потому что церковь – это организм. Каждый член церкви, он не, нету иерархии. Он дает что-то церкви, и он что-то берет. Он зависимый от организма. Поэтому, помните, Павел говорил, Павел очень много об этом говорил. Отдадим ли мы члены нашей там блудницы, когда речь шла о блуде? Нет, мы не можем этого отдать. Мы не можем даже одним членом церкви поступиться. Мы не можем, не может какая-то часть церкви вести какой-то образ жизни и в то же время не затрагивая при этом всю церковь. Значит, я хотел бы, чтобы у нас было все в свободной такой форме. Если вдруг возникает по ходу какой-то вопрос, можно поднять руку, и мы обсудим все вместе. Я хотел бы поговорить сегодня вот на эту тему в свете Библии. Мы посмотрим от Ветхого Завета и до Нового Завета, оправдывает ли Библия вмешательство церкви или членов церкви в политику или активное какое-то занятие. А потом я вам покажу приглашение, которое мне пришло, и мы посмотрим вместе, есть ли там какие-то негативные стороны в этом приглашении. Значит, смотрите. В Библии есть такой стих. А он, то есть Иисус Христос, заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. Вот мы поговорим чуть-чуть о закваске Иродовой. К Иисусу Христу во время его служения на земле там было несколько религиозных групп. И они подходили постоянно с вопросами. Давайте вспомним, какие группы людей подходили к Иисусу Христу, какие партии религиозные. Фарисеи, еще. Саддукеи, еще. Книжники, еще. На букву И. Иудеи, еще. Иродиане, вот, Иродова, закваска Иродова. Иродиане. Кто такие были иродиане? Это была группа, она больше не религиозная даже, она политическая была группа среди евреев, которые поддерживали линию Ирода, царя Ирода. Они хотели власти, захватить власть. То есть, хотя и фарисеев, и саддукеев, кроме саддукеев, саддукеи были за римскую власть. Вот фарисеи и иродиане, они все хотели какого-то влияния. Ну, мы будем говорить, что Израиль это вообще, он отличается от церкви, он отличается от любой другой страны в мире. Но вот иродиане, они хотели захватить власть, хотели постоянно освободиться от ига Рима. И они задавали Христу как-то вопрос. Они пришли с фарисеями, и мы сегодня подойдем к этому вопросу. Позволительно ли давать подать кесарю? То есть, если бы Христос сказал «непозволительно», тогда как бы он бы поддержал их точку зрения, да.
Иродиане не поддерживали
Рима? Нет, они не поддерживали, потому что Ирод был ставленник Рима. Ирод был ставленник Рима, но помните, написано, что Пилат и Ирод, что произошло, когда Христа они предали на смерть? Они стали друзьями, они враждовали между собой до этого. То есть, и как бы, ну вот я сегодня, сколько я читал, то я встречал в основном, что они поддерживали линию Ирода и хотели независимости тоже от Рима. Поэтому они подошли с фарисеями, потому что саддукеи лояльно относились к Риму. Значит, и Христос говорит, берегитесь закваски Иродой, то есть берегитесь вот этого учения, берегитесь вот этого подхода к жизни, берегитесь того, чтобы политические мотивы какие-то стали захватывать или определять вашу религиозную деятельность. Они тоже были в какой-то мере верующие люди, но у них преобладал вот этот политический момент. Теперь Павел пишет во 2 Коринфянам 11:3. «Но боюсь, это он пишет церкви, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Вот слово «простота» здесь очень интересное слово. Это не значит, что ну вот мы простые, поэтому мы галстуки не носим там или... Ну, в общем, простота, вот колхоз, да, примерно. Нет, это не это слово. Там стоит слово «простота», оно имеет вид, оттенок без задней какой-то мысли, без какой-то побочной мысли, целенаправленно. Вот смотрите, он говорит, я боюсь, вот он насадил эту церковь, она родилась, это были его как бы духовные дети, у апостола Павла. И он говорит, я боюсь, как бы вас что-то не отвело от Иисуса Христа. А выше он там будет говорить, что я обручил вас единому мужу. То есть церковь, ее единственное внимание, все ее цель, существование и все определяет принадлежность к Иисусу Христу. И он говорит, я боюсь, как бы вот этот Христос, Иисус Христос, перестал быть центром каким-то вашей жизни. Теперь смотрите, что такое ересь. Мы очень часто говорим, ересь это вот лжеучение, вот конкретное лжеучение. Ну, например, вот свидетели Иеговы, ересь, они не признают Иисуса Христа как Бога. Это ересь, и нам всем понятно. Ересь не только это. Ересь еще, это смещение акцентов. То есть, когда 99% истины и 1% неправильный, то есть, основное внимание чуть-чуть смещено. Вот, например, мы уже говорили не раз о кальвинизме. Да? Кальвинизм хорошее, в принципе, богословие, но у него есть один уклон. Вот они выделили из всех качеств Бога суверенность Бога. Что Бог делает, что хочет, независимо, и все. И это только одно из качеств Бога. Но они выделили его, и из этого родилось целое учение. Закваска Иродова, в принципе, это уклонение в сторону от Иисуса Христа, и мы постараемся это сегодня увидеть. Давайте пойдем по Ветхому Завету вначале. Бог основывает государство Израиль в Ветхом Завете. Он был нацией. Вот церковь – это не нация. Мы подойдем сегодня чуть позже к церкви. А вот Израиль. Это было единственное государство на земле, где, которое управлялось по Божьим стандартам. Ни одно другое государство 100% не управляется по Божьим законам. Есть элементы, вот, например, в судебной системе Америки, России и других стран, есть элементы 10 заповедей. Но Израиль было единственное государство, нация в мире, которое управлялось по законам, данным напрямую Богом. То есть... Там было соединение и политики, и власти вместе. Вот. Но мы посмотрим, даже в этом соединении, даже в этом государстве внутри четкое было разделение этих двух ветвей. Ну, а как пример возьмем, да, Израиль. Там верховная власть судейская, человек не шел в суд мирской судиться. Он шел, если по нашим, да, возьмем к примеру церкви, он шел судиться к пресвитерам. Моисей судил, были судьи, это были и духовные люди, и в то же время они могли вершить гражданские дела. Израиль был единственным таким государством. Теперь еще, заметьте, судебная система, да, Израиля, чем она отличалась, она была построена на принципах Божьей святости. То есть, стандарты были Божьи. Но теперь, даже если мы возьмем Израиль, смотрите, Израиль существовал отдельно как нация. Бог не был заинтересован так напрямую в ветхозаветний период во всем остальном мире. Хотя Израиль должен был говорить людям о Иегове. Но в целом можно период Израиля было характеризовать так. Приди и посмотри. Для этого нужно было государство, там была столица, в столице был огромный храм золотом отделанный. И люди приходили посмотреть на истинного Бога Иегову. Помните, к Соломону пришла царица Савская. Другие люди приходили послушать. Есть Бог в Израиле, он единый истинный. То есть все сводилось к центру. Был географический центр в религии. Был Иерусалим, там был храм, место поклонения Богу. И общий призыв был «Приди к нам и посмотри на нашего Бога». В Новом Завете другой принцип, мы будем говорить. В Новом Завете «Иди и расскажи». В Новом Завете нет религиозного центра географического, церковь, нет национальности, нет нации, нет государства. Церковь – это организм, который по всему лицу земли. Но даже в таком государстве, как Израиль, где верховная власть тоже была власть святая в то же время, внутри было разделение четкое с периода царей. По какому, из какого колена происходили все священники? Левия. Из какого колена происходила линия царская? Иуда. Конкретно возьмем, если возьмем, вот Саул был с колена Вениамина, Бог его отверг, и потом престол занял Давид и его потомки. Это колено Иудина. То есть было очень четкое разграничение религиозной власти и политической, даже в государстве, управляемом по Божьим законам. Каждый раз, когда царь пытался занять место священника, происходила трагедия. Саул, он царь, ему нельзя было заниматься священным действием. И он этим однажды занялся, и это стоило ему царства, когда он поджег жертву. Второй пример возьмем. Озия царь. Успешный царь, его Бог благословлял первый период. Он укрепил Израиль, но однажды он решил совместить эти две роли, политику и власть. Служение Богу. И он внес кадильницу в храм. И до конца жизни он где находился? В доме для прокаженных. Бог очень четко провел это разделение. Очень четко, еще в древности. И любая попытка совместить это, особенно царская, когда она входила во святое, она каралась Богом. Ну, были примеры, где вроде бы герои Библии, Ветхозаветные, они были в политике. Ну, давайте вспомним, кого. Иосиф, раз. Еще. Как? Самсон. Ну, Самсон, так. Даниил. Священник Иодай. Ну, это был переходный период. Он, и то он растил царя тогда. Он не управлял, он воспитывал царя. Еще хочу одного услышать. Навуходоносор из евреев. Вот Иосиф мы назвали, Даниил, и еще который вывел народ израильский. Моисей. Три самых ярких политические фигуры в Израиле. И в то же время три праведника. Но вы заметьте, и всех трех объединяет одно качество. Ни один из них по своей воле в политику не влез. Ни один. Иосиф был украден. Потом 13 лет в тюрьме, где Бог его провел, готовил к посту. И он стал правителем. Моисей по неволе в детстве оказался в доме фараона. И то Бог его оттуда потом вывел. Даниил тоже по неволе оказался. Он как пленник туда попал. Это, эти три качества их объединяют. Ни один из них по своей воле туда не пошел. Теперь, заметьте еще, что их объединяет. Ни один из них не пытался изменить законы страны, в которой он правил. Они все знали, трое из них, живого Бога. Но ни один из них не пытался сделать страну, в которой он правил, иудейской, например. Иосиф не пытался управлять Египтом и заставить их поклоняться Иегове. Моисей не заставлял фараона и остальных поклоняться своему Богу. И Даниил мы не встречаем нигде, чтобы он заставлял, чтобы он проводил какие-то реформы, где он заставлял бы весь народ поклоняться своему Богу. Да, Бог действовал на Навуходоносора, Бог действовал тогда через фараона, но не, мы не видим в Библии их попытки изменить политическую структуру тех стран, в которых они правили. Теперь еще один момент, который я хотел... Их еще отличало, наоборот, другое. Они отделялись. Вот пришли родственники Иосифа в Египет. Казалось бы, теперь он второй человек в Египте. У него еще 11 братьев, каждый из них мог бы быть министром, как минимум. У него совершенно другая стратегия. Он и берет и поселяет совершенно другую землю. Провел четкий принцип разделения, чтобы они не были там, где был он. Казалось бы, наоборот, теперь можно сделать Египет всемирную державу, великую, религиозной страной. Четкий принцип отделения. Моисей вывести народ израильский. Он не проводил пропаганду, например, чтобы захватить власть. Народу-то много было. Можно было. То есть даже в Ветхом Завете, когда мы видим вот этих людей, которые, казалось бы, были в политике, мы видим, что они четко разделяли даже свою жизнь и политику. Теперь мы должны еще учесть, что в Библии есть такая доктрина, как прогрессивное откровение. Что это значит? То есть Бог открывал себя постепенно. Сегодня люди, которые у нас заявили на крещение, они о Боге знают больше, чем Авраам, чем Давид. То есть Авраам не знал, что будет когда-то Иисус Христос. Он так, примерно, пророчески, он предвидел, он ждал этого. ждали ветхозаветней праведности, но до конца истины, спасения, доктрины о церкви и всего остального, полноты откровений у них не было. Бог им и на основании того, чего они знали, например, когда был Иосиф в Египте, не было даже Библии написанной, Ветхого Завета. Ничего не было. То, что ему передал Авраам, потом Исаак, Иаков, он это принял и жил согласно тому, чему он знал. Поэтому мы, например, встречаем такой момент, когда Иосиф гадал на чаше. И многие говорят, как он мог гадать на чаше? На тот момент многие вещи еще не были объяснены. Бог еще закон не дал. Поэтому заметьте, что сегодня у нас более полное откровение. Мы имеем Новый Завет. И если Новый Завет мы посмотрим, который нигде не дает ни одного намека на то, что христианин может быть задействован в политике, мы имеем более полное откровение, поэтому мы не можем ссылаться на примеры Ветхого Завета. Возьмем пророков. Пророки, когда Бог посылал пророков, они всегда, это был кризис в жизни. В жизни народа был кризис, тогда Бог воздвигал им пророка, и он шел и говорил им волю Божью. Ни один из пророков не пытался переделать Израиль. В смысле, как управление страной. Они всегда пытались достучаться до сердец людей. Они меняли людей изнутри, через Божье Слово, но никогда не пытались внешне что-то изменить. Бог посылал, чтобы изменить сердце человеческое этих людей. Ну, теперь давайте посмотрим на Новый Завет. Вот приходит Иисус Христос, Сын Бога. Мессия, о котором все евреи ждут, что Он изменит политическую систему Израиля. Наконец-то Израиль станет свободной страной. Наконец-то Израиль будет, произойдет царь по линии Давида, который будет править Израилем. И вот мы уже вспоминали этот пример. К Иисусу подходят фарисеи и иродиане. Можно ли давать подать кесарю? То есть его пытаются этим вопросом втянуть в политику. Если он скажет, что можно давать, тогда сразу от него отвернутся евреи. Если он скажет, что нельзя давать, тогда он против себя восставляет всю римскую власть. В любом случае, в проигрышном случае будет Иисус Христос. Если он даст себя втянуть в политику. И вот его ответ. Божье Богу, кесарево кесарю. Четкое разделение. Вы не пытайтесь смешать эти моменты, другими словами Христос говорит. То, что полагается отдать власти, вы отдавайте власти. То, что Богу, Богу, и не пытайтесь это смешать. Теперь смотрите, сколько раз его пытались воцарить на земле. Люди пытались, да? Установить власть неба на земле. Ведь Христос проповедовал, приблизилось Царство Небесное. С этого началась его проповедь. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И люди так восприняли. Раз оно приблизилось, и вот он проповедует, и написано, что он учил как власть имеющий, значит, давайте его царем. При каждой попытке воцарения, при каждой попытке сделать его политической фигурой, он уходит. И вот он заявляет о себе, что он царь, в момент, когда ему никто не поверит. Смотрите. Пилат сказал ему, итак, ты царь? Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Другими словами, ты правду говоришь, я действительно есть царь. Он стоит оплеванный, избитый, когда ему никто не поверит, когда толпа ревет на улице. И вдруг он заявляет о себе, что он царь. Я думаю, в этом кроется очень большой намек, и мы посмотрим. Потом он объяснит, почему он именно здесь заявил, что он царь. Иисус Христос проповедовал удивительные вещи. Но он проповедовал непротивление власти. Вот смотрите. Матфея 5:41. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Значит, что скрывается за этим стихом? За этим стихом скрывается, это нужно знать исторический момент. Римские войска стояли практически гарнизоны, римские в каждом городе. Римляне... Они особо не питали никогда уважения к евреям, они их презирали. И вот картина, которую описывает здесь Иисус Христос. Римский солдат несет груз, ему лень, естественно, его нести. Проходит еврей, и он ему говорит, а по-моему, еврея нельзя было заставить нести, по-моему, если не ошибаюсь, только одно поприще, это была определенная дистанция. И вот любой еврей, который видел, что стоит, например, бочка и римский солдат, значит, нужно куда-то повернуть резко. Христос говорит, если тебя заставляют идти один участок пути, который только по закону полагается, иди с ним два. И это он говорит по отношению к римлянам, которые угнетают народ Израиль. Непротивление власти. Теперь смотрите еще. Почему Христос сказал, что он царь в самый неподходящий момент? Это из того же разговора. Иисус отвечал Пилату: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». То есть он показывает очень четко: если бы я захотел быть царем, мне этого ничего не стоило. Но мое царство, оно принадлежит к другой категории. И тебе, Пилат, этого не понять. Я царь, я знаю, что меня казнят. Но мое царство не от мира сего. То есть мое царство, оно принадлежит совершенно другому измерению. И оно ничего общего не имеет с царством, которое у тебя в представлении. Теперь смотрите, Иисус делал реформу. Действительно, Иисус Христос занимался политикой. Но в каком смысле? У Иисуса Христа был ученик, один из 12 мытарей. Как его звали? Матфей. Кто были такие мытари? Сборщики податей, налогов. То есть собирали таксу. Теперь у него был еще один ученик. Симон и приставка. Симон Зелот. Кто такие были зелоты? Кто знает? Может быть, кто-то изучал этот вопрос. Бунтовщики, террористы. Да, это были террористы. То есть, они были евреи, но они считали, что римлян можно убивать. И старались делать это достаточно часто. То есть, у их идея перевернуть или заставить римлян уйти из Иудеи вооруженным путем. Это были бандиты, банды. Они жили, как обыкновенные люди, но ночью иногда резали римских солдат. Так вот теперь из 12 человек Иисуса Христа у него двое учеников с прямо противоположными политическими взглядами. Матфей – это ставленник римлян. Значит, кто такие были мытари? Вот римлянам нужно собирать деньги с евреев. Мытарь шел, а он был тоже еврей, и он покупал лайсенс, ну так выражаясь современным языком. Ему римляне говорили: значит, человека ты должен нам дать, вот твой, к примеру, участок, ты должен с каждого человека собрать $5. Все, что выше соберешь, это твое. Ну, и они старались. Их не любили ни римляне, их презирали, а евреи их ненавидели. И, кстати, зелоты тоже часто резали, мытари тоже. И вот теперь с 12 учеников Иисуса Христа двое людей, которые ненавидели друг друга раньше. А теперь самые близкие люди на свете. Политика? Политика, ну какая? Изнутри. То есть примирение возможно. Возможно полностью поменять человека. Но не таким путем. Не путем законов новых. Не путем переворота власти. А изнутри. Ну вот Христос умер, воскрес. И вот он подходит, встречается с учениками на горе. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это в Матфея записано. А то же самое событие в Деянии апостолов. И там ученики идут на гору. И знаете, каким они вопросом задаются? Кто помнит? «Не в сие ли время устанавливаешь царство Израилю?» То есть в их представлении Христос умер, ничего не понятно было. Но теперь он воскрес. Теперь он может появляться где хочет и когда хочет. Значит, все, уже 40 дней. Скоро, значит, наверное, будет, он будет царствовать, ну а мы будем 12 министров. И вот они задаются этим вопросом. Они идут на гору. И вдруг Христос говорит: «Да нам не всякая власть на небе и на земле». Тогда в это время ты устанавливаешь царство. Благоприятная обстановка. И он продолжает. Итак, вывод. Дана мне всякая власть, но вы идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. То есть, моя власть, мое царство, оно не от мира сего. И моя власть действительно полностью. Я управляю Римской империей и всем миром. Я буду с вами. Но только тогда, когда вы будете идти и говорить обо мне. Не тогда, когда вы будете пытаться менять политический устрой страны. Но тогда, когда вы пойдете во все народы. Теперь, смотрите, царство расширяется. Раньше это был Израиль, нация. Теперь границ нет для христианства. Где есть люди, там должно быть христианство. И я буду с вами. И моя полная власть суверенная будет с вами, когда вы пойдете. Но не тогда. То есть, когда вы пойдете говорить о мне, когда единственная ваша цель в жизни – это я. Ну, Христос вознесся, теперь у нас церковь в Иерусалиме, да, образовывается. У нас образуется мега-церковь, вот сегодня так модно называть мега-церковь. То есть, кается 3000 человек, потом 5000 человек, огромная церковь. как раз самое время заняться, значит, навести порядок в Иерусалиме, правильно? Много людей, все верующие, все любят друг друга, значит, все деньги, кто богатые, продают, коммунизм в церкви. Значит, теперь можно эти деньги все собрать, правильно? И зачем нам Синедрион, когда мы можем сделать 12 апостолов? Проходит время, кается Савл. Савл вообще был очень хороший организатор, когда он гнал церковь. И он бывший член Синедриона. У него связи, у него власть, его еще уважают. Давайте перевернем, наведем порядок. Зачем нам обрезание, зачем нам еще что-то? Мы сейчас в Иерусалиме устроим христианский город. Ничего подобного. Теперь смотрите, Петр попадает в тюрьму. Значит, церковь огромная в Иерусалиме, да? Значит, можно написать каждому по плакату и ходить вокруг тюрьмы, чтобы его выпустили. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Вот и вся политическая деятельность. Петр в тюрьме. Петр, о котором Христос сказал: «Я на этом камне создам церковь мою». А если ему сейчас отрубят голову? Дальше как быть? Единственная стратегия. Это самая истинная церковь, наверное, которая была, потому что ее руководили люди, которые учились у Иисуса Христа. И в церкви были люди, скорее всего, которые видели его вживую. И никто из них не додумался менять политику. Церковь прилежно молилась о нем Богу. И Петра выпустили. Теперь Петр и Иоанн. За проповедь их берут в Синедрион. В суд вызывает по-другому. И вот им запрещают проповедовать. И вот они приходят к церкви и рассказывают то, что с ними произошло. Церковь огромная. Церковь еще была до гонений. Огромная церковь. И здесь можно возмутиться и сказать: нету демократии в Иерусалиме, вы ущемляете наши права. Нас почти 8 тысяч, и нам нельзя говорить о том, во что мы верим. И они молились. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Заметьте опять, никакого вмешательства во власть, никакого вмешательства в политику. Они не пошли возмущаться в Синедрион, они не пытались еще какие-то забастовки делать, не выйти, например, на работу все один день, тоже же можно, правильно? Или всем одеть одинаковые там платья и ходить, что мы сегодня не работаем. Ничего. Церковь молилась, и церковь росла. Появляется Павел теперь. Он апостол язычников. И он идет туда, куда ни один еврей до этого не ходил. Он идет в Ефес, в Коринф, он идет в Филиппы. Очень развращенные города. Я как-то читал давно уже историю. Это ужас, что творилось в этих городах. Семьи практически не существовало, как семьи. То есть люди спали с кем хотели и сколько хотели. И то, что сегодня происходит в Сан-Франциско, это далеко еще, им еще далеко до Рима. Может быть, что-то наподобие сегодня творится в Голландии, в Нидерландах. Может быть, что-то наподобие, как Рим и Ефес. Павел в каждом из этих городов основывает церковь, живую церковь. И вот мы читаем, у нас 13 писем апостола Павла, хотя бы есть в одном письме хоть один намек на то, что теперь боритесь за свои права. Вы должны ограничить разврат в Коринфе, например. Ничего подобного. Коринф, он пишет: я переживаю, чтобы вы не уклонились от простоты во Христе. То есть, чтобы я боюсь, чтобы вот в этом городе, где много философии, философов и всего, вы остались целенаправленны. Ваша цель – Христос, как он сказал, когда уходил с земли. Римлянам 13 глава. Всякая душа, мы к этой главе подойдем через лет 5, наверное, с такими темпами, как мы идем. Не, я думаю, раньше. К концу года точно. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Знаете, кому он пишет эти слова? Он пишет их в Рим. В это время в Риме император Нерон. И еще этот император будет примерно, сейчас я вам скажу, сколько лет. Еще будет как минимум 10 лет зверствовать и убивать христиан. Он пишет это письмо о власти, которая отрубит ему голову через несколько лет. Всякая власть да будет покорна высшим властям. Нет власти, нет Бога установлено. Проблема рабства. Я думаю, что вряд ли гомосексуализм сравнится с рабством. Честно сказать, да? Рабство ужасное, где человек – это вещь, а не личность. Его можно продать, обменять, его можно убить, забить до смерти, сделать что угодно с ним, он вещь. В этой культуре создаются церковь. В церкви, в которой члены церкви и рабы есть, и господа. Нужно бороться против рабства? Конечно, нужно. Обязательно нужно бороться против рабства. Но где мы видим хоть одно повеление в посланиях и Петра, и Павла? Они оба описывают взаимоотношения между рабами и господами. Ни в одном из этих посланий нету намека на то, что рабы должны перестать быть рабами. Вы должны бороться за свои права. А вы, господа, тоже. У вас есть деньги, хватит, вы измывались, теперь вы уверовали, значит, все свои деньги на политическую акцию, чтобы освободить всех рабов в Ефесе, например, или в Рим. Ничего подобного. Рабы, вы повинуйтесь. Хотя, если можешь стать свободным, если тебе позволяет обстоятельства, если тебя хозяин отпускает, стань свободным. Но повинуйся своим. Непротивление власти. Смотрите, как Павел очерчивает борьбу. Против кого должна вести борьбу церковь? Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Заметьте, очень четко, параллель с словами Христа. Мое царство не от мира сего. Вы как церковь, вы не боретесь против плоти и крови. То есть вы не против людей боретесь. Вы боретесь против духов, против бесов. Очень четко проведена грань. Мы не боремся против людей в любой роли. Либо это правитель, либо это сосед, муж, жена и так далее. Мы боремся против небесного мира. Это то, чем занималась Первоапостольская церковь. Когда у них были трудности, они не на демонстрацию шли, а на колени становились. Теперь смотрите Тимофей. Это, наверное, самое яркое место, где церковь может вмешиваться в политику. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. А дальше? За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. А вот 4 стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Значит, церковь может влиять на политику с колен. Это единственное повеление, как влиять на политическую жизнь. С колен. Причем, заметьте, молиться за царей, какая цель? Цель такая же, как у Бога, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Как я задавался вот сегодня, когда готовился, сел вопросом. Когда последний раз я, например, молился, чтобы покаялся Шварценеггер? В жизни мне даже в голову такая мысль не приходила. Чтобы молиться, чтобы покаялся Шварценеггер, например, или Буш, или Обама. То есть, мы можем влиять на политику, но это делается за закрытой дверью и с колен, а не на улице с большим ярким плакатом. Четкое повеление, что церковь может вмешиваться в политику, может влиять на государство, но так, как это делала Первоапостольская церковь. Несколько вот заблуждений, связанных с тем, что сторонниками ко мне подходили несколько раз. Вот, еще до того, как была эта вся история с пропозицией 8. Так, ты руководитель молодежи, да, сколько у тебя человек молодежи? Ну, я говорю, столько-то. Значит, давай мы там демонстрацию хотим в даунтауне сделать. Я говорю, конечно, выйдем все. Если вы мне укажете хотя бы одно место в Библии, где к этому призывается, мы выйдем, обязательно. И все. Человек развернулся и ушел. Вот, пошел других агитировать. Смотрите, в чем момент? Опасность в чем? Решение всех вопросов по горизонтали. То есть, моя основная проблема, вот он человек нетрадиционной ориентации. Он посягает на наши права. Значит, мы должны противостоять ему. За этим всем мы боремся не с проблемой самой, а с ее проявлениями. В этом случае Бог говорит, любить нужно людей, а я против него борюсь, я воюю, он мне ненавистен. Мы боремся всегда, вот все сторонники христианские, которые сторонники вмешательства в политику, они всегда, никогда не борются с основной проблемой, с проблемой греха. Они борются с ответвлениями этого греха. Это все равно, что я буду сейчас, возьму ножницы и пойду подрезать траву на своем бэк-ярде, и каждый раз буду ходить и возмущаться, что же она опять растет. Или, например, человек, вот вы бежали, упали и разодрали себе колено. И вместо того, чтобы оно в грязное, там, да, песок набился туда, все. Ну, неприятно, неприятно. В собрание надо идти. Вы взяли бендаж, залепили его хорошо. И все приятно. Вот. А потом в какой-то момент вы задели, бендедж отлетел, опять запах пошел неприятно, опять налепили побольше. То есть вот этим занимаются люди, которые хотят церковь втянуть в политику. Вот сегодня проблема гомосексуализма. Раньше это аборты были, еще что-то. Значит, нам нужно создать в Калифорнии, Небраске, в Штатах и в России кругом вот состояние, что у нас христианская страна. Люди-то от этого не меняются. Вот, например, вот American River College, да, студенческое правительство. В нем там есть русские ребята, даже, по-моему, евангельские христиане. Вот я думаю, он сидит в этом студенческом, да, student council. И теперь он заодно с мормоном. Они вместе выступают за христианские Judeo-Christian values, да. То есть семейные ценности. Они выступают вместе. Но дело в том, что когда он предстанет на суде, гомосексуалист и этот мормон, который боролся за христианские ценности, они оба пойдут в ад. Но в этом случае он мой друг, и он мой сотрудник, и мы вместе с ним боремся за семью. Против человека, который идет, он не прав. Этот тоже самое не прав. Он точно так же пойдет в ад, как и тот гомосексуалист. Но у меня появился друг политический какой-то, потому что он поддерживает мои взгляды. То же самое переносим на отношение к власти. Власть в любом случае, мы должны ее уважать всегда. Но когда я занимаю правильную позицию, что Царство Божье, оно нет мира этого, мы параллельно с властью, мы с ней ничего не хотим общего не иметь, нам от нее ничего не надо, и мы от нее не собираемся ничего требовать, и мы существуем нормально. Я ее могу уважать вне зависимости от того, какие законы она принимает. Но если я начинаю, вступаю в политическую борьбу, мое отношение к власти уже не библейскими принципами руководствуется, оно руководствуется тем, как власть, какую программу выдвигает власть. Если она за семью, я ее поддерживаю. Если она против семьи, я против нее восстаю. То есть смещается акцент. Казалось бы, маленький, но это меняет полностью все христианство. Исторический путь христианства. Первые 300 лет люди так считали, что Христос должен прийти. Мы даже это видим по посланию апостола Павла. Да? Скорее всего, я так предполагаю, когда мы читаем послание апостола Павла, так как они писались, он написал первые, по-моему, 2 Фессалоникийцам, последние 2 Тимофею. Бог в начале служения не открыл, скорее всего, Павлу, что он придет после смерти Павла. Потому что Павел, например, пишет Тимофею, Фессалоникийцам, мы живые, оставшиеся до прихода Христа. То есть он жил этой идеей. Христос изо дня на день должен прийти на землю. Изо дня на день нужно спасать людей.